Дорогие братья и сестры, мы благодарны Господу за возможность иметь общение с вами. И в продолжение общения есть на сердце кратко поделиться некоторыми переживаниями, мыслями и о Слове Господнем, и о путях Господних. У меня на сердце вместе с вами прочитать слово, записанное к филиппийцам, 1 глава, стих 27 и 28. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Такое желание было у апостола Павла к детям Божьим. Он в вузах был в то время. И вот он говорит: «Приду и увижу, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе за веру евангельскую». Мы в таких обстоятельствах живем, что видимся редко, и возможность видеться очень ограничена. А у нашего Господа, который нас спас, который призвал нас в общении с собой, в свое царство, вот Он желает, чтобы мы, несмотря на расстояние, на границы, на обстоятельства, на условия жизни, единодушно подвязались за веру евангельскую, потому что велика драгоценность, которую мы имеем, эту веру, которую Господь вложил в нам в сердца, дорого она досталась Господу, дорого Он нас искупил. И вот Писание говорит, чтобы мы подвязались. И это всегда имеет успех. Или вот эта вера евангельская, она непобедима. Я обращаю внимание на то, что апостол Иоанн, который так внимательно воздержал на груди Иисуса и поближе, чтобы все расслышать, что Иисус говорил своим ученикам, можно по-разному слушать, а он хотел расслышать. И вот очень удивительно, что он, апостол Иоанн, начинает свое Евангелие в первой главе и в первом послании Иоанна одни и те же мысли говорит о том, насколько сильно и непобедимо Евангелие. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе такой стих, 4 и 5. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А в первом послании Иоанна читаем 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Такие сильные слова. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Мы очень спокойны в природе, что если мы свет зажгли, у нас открыты могут быть двери, окна, ночь кругом, а у нас никого не волнует, а вдруг тьма задавит этот свет. Нет таких переживаний. Мы спокойны, мы зажгли свет, знаем, что будет светло. Или если заходим в комнату, если включаем свет, знаем, что будет светло. Разгонит или исчезнет просто свет. И вот благовестие, которое мы слышали от него: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Всякая тьма расступается там, где свет светит, иначе быть не может, и она обязательно расступится. И вот свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Дорогие друзья, это жизнь народа Божьего. Жизнь народа Божьего. И когда написано, что подвязаться за веру евангельскую единодушно, то часто дьявол пытается взять ножницы и вот порезать стан святых по границам, по другим обстоятельствам разрезать на части, а у Господа на сердце, чтоб его народ был един. И вот благодатью Божией, несмотря на разные обстоятельства, и то, что вы оказались здесь, есть то, что нас объединяет, объединяет лечение к небу, объединяет то, что в сердцах работает Дух Божий, который влечет нас в небо. Благодарение за это нашему Господу. И когда хотят такие отрезать нас на части, то Господь не попускает этому быть, когда народ Божий стоит на страже. Немножко о жизни братства хочу поделиться. Вот так и у нас. То в одной части нашего братства, где наше братство, там мы живем, накладывают руку, хотят посягнуть и разрушить веру. То в одной части, то в другой части. А у нас большое переживание, чтоб ни в одном месте, ни в одной республике, ни в одном уголку ничто не отрезали, и чтобы не видели, что церковь несокрушима, что это в принципе невозможно разрушить церковь или в каком-то углу ее победить. И когда ни в одном углу такое не удается, тогда мы благодарим Бога, и Господь прославляется действительно, что это правда. Вот было благовестие в Нагорном Карабахе. Мы знаем, думаю, все, что это, кажется, такой маленький район на карте, что на ладошке, кажется, земля помещается. Сложная там обстановка. Поехали туда братья возвещать спасение. И благодатью Божьей пошло движение, стали люди обращаться к Богу. И когда пошло это движение, обратили на них внимание. У брата там был домик, где проповедовали, где собирались. Взяли, выбросили его из Нагорного Карабаха, решили, что ему там больше не жить. Братьев, которые проповедовали, забрали в милицию, их посадили, уверовавшие. Когда пришли на собрание на другой день, видели, что братьев нет, кто бы их там наставил. Братья-то сидели в полиции там. Они собрались, пошли братьев проведать в милицию. А братьев к этому времени отпустили, братьев пришли на собрание, а верующие все туда пошли. И вот потом братьев этих тоже оттуда вывезли. А мы переживаем, вот уверовавшие, которые там остались, что с ними будет? Ведь нельзя уступать, если куда ногу поставили, если где Господь начал совершать свое дело, если у Бога в каком-то месте появились дети, родились, то никак их нельзя уступать, надо, чтобы всех их сохранить. И молились. А когда сообщения рассылали, то плохо понимали, а куда же ходатайствовать, потому что это республика сама про себя, там маленькая такая территория. Молились, а потом через время пришлось узнать, что Господь там сделал. Там на месте братья потихонечку одного брата туда все-таки послали. Он начал общаться, он имел там общение с этими душами потихоньку. А через какое-то время братья, которые там благовествовали группой, снова приехали туда, в Нагорный Карабах, пошли к прокурору и разговаривать с ним. По обстоятельствам, которые были, он говорит: ну так, а что вы такой шум подняли? Что, нельзя было поговорить? Ну ладно, будем считать, что это было недоразумение. Законы у них, там разрешалась только православная вера, и ничто больше там не разрешалось. И как разговаривать, когда так круто поступали с братьями и выгнали оттуда всех? А тут он говорит просто: будем считать, что это было недоразумение, пожалуйста. И говорит: я выйду с ходатайством за вас, чтобы ваша вера тоже была признана. Так тьма не может свет объять. Братья говорят, а как вот за брата, которого выдворили и выгнали его? Подумал он немножко и говорит: пусть живет. Возвращается, пусть живет в своем доме. Работа продолжается. Или когда возьмем в другом моменте, в Туркмении, мусульманская страна, а мусульмане очень жесткие по отношению к вере в Иисуса Христа, и теперь, когда особенно мусульманство так возрождается во всем мире, и насколько наступает, думаю, что вам известно, к нам туда приезжали братья из Ирландии, вернее, из Лондона приезжали, из Англии. Это было в прошлом году, и брат говорит, что он хочет пригласить меня в музей христианства. Говорю, я не люблю ходить по музеям, люблю жизнь смотреть, живых христиан посещать. Он говорит, а я приглашаю тебя в музей христианства. Я говорю, почему так? И он говорит, что в среднем за 2 недели в Англии закрывается 40 церквей. В среднем за 2 недели 40 церквей закрывается и 35 мечетей открывается. Маленькие церкви и баптистские по 5 человек, где 10 человек остается, они рассыпаются, закрываются за ненадобностью. Так разрушается вера, а те вот так растут, и такое движение идет по всей Европе. И вот там тоже так, вы знаете, сообщения, наверное, были, насколько жестко там предъявили требования, что кто имеет отношение к России, их выгоним, а вас задушим. Так конкретно говорили нашим братьям. А упование на Бога, ведь народ, который там, Господь пришел, чтобы церковь, чтобы во всех народах были его дети, а потом и били, брата одного арестовали, других стали оттуда выселять, выгоняя сначала одних, потом других. А все-таки у нас обетование есть великое, что тьма его не обнимет. И вот поощряли, как могли. Молились, ходатайствовали. 1,5 года, каждое утро, снег или дождь, мороз или еще что, дети Божьи собирались у посольства в Туркмении, молились Богу. А потом переориентировались. И каждый день церкви некоторые так организовались, каждый день были в посте за дело Господне в Туркмении, молились Господу. А там события развивались трудные. В школах обязательно присягать или обещать на верность президенту республики, клятву читать, знамя целовать, поклоняться, иначе там в школу не зайдешь, и требуют этого от детей тоже. Как-то так хотелось мне тоже там побыть, на этой земле, где этот диктатор живет, который помолиться там Богу. И вот приезжаю в семью Шагильды, брата нашего узника, там его жена с детьми, мягко, если сказать, просила себе смерти для себя, для сыновей. Настолько были жесткие условия жизни, потому что серьезно разговоры шли, в пустыне строится тюрьма, куда всех инакомыслящих загонят в эту тюрьму. Кто имеет отношение к России, всех выгонят. Уже между собой дети Божьи стали считать, кто останется, а кого выдворят. Ну, а ей, конечно, остаться. Приходили, сказали, дом конфискуем, тебя выбросим. Дети некоторое время в школу не ходили, а тут они так жестко приступили к ней, чтобы дети пошли в школу. Мы были как раз во время весенних каникул и послали детей, определили в самую строгую школу. И вот в таком состоянии побеседовали. Она говорит, а я же не смогу смотреть. как дети мои будут знамя целовать, и как они будут клясться, я ж не смогу на это смотреть. Говори, мне надо. Ты пойди в школу и скажи, что мои дети этого делать не будут. Но не было никакого просвета по-человечески, что это дело могло спокойно кончиться, потому что под таким давлением, нажимом там жила она в то время. А молитесь Богу. Господь, написано, ты отец сирот и судья вдов. Присмотри, призри, вступись, отец сирот и судья вдов. Она так сделала, мужественно пошла с детьми в школу, заявила так. И Господь сделал так, что ничего не было, спокойно все это дело прошло. В других обстоятельствах дети Божьи были неизменно верны, как-то волновались за семью Шагильды, за его жену, когда там пытались их выдворить. Или предложили им, чтобы они уехали в Америку, пожалуйста, свобода, политическое убежище, все. Она отказалась, когда услышали, порадовались так ее позиции. А потом ее пришли, приехали за ней, чтобы повезти ее в Ашхабад, по этому вопросу она отказалась ехать. Так ее взяли, силой посадили в машину, в домашнем халатике, в тапочках, привезли в здание КНБ, Комитет национальной безопасности. Когда водят ее там в одну комнату, она видит мужа, которого из Красноводска там за 650 километров тоже в Ашхабад привезли, чтобы им предложить, пожалуйста, выезжайте, вам убежище, вам там все блага, пожалуйста. И вот теперь, когда уж Шигельды освободился, он рассказывает, смотрю, заходит Гуля, жена его, и она рукой дает ему знаки, что не соглашайся на выезд. Такая взволнованная, напряженная вся. И когда он сказал, что мы никуда не поедем, мы останемся, говорит, что она тогда повеселела. А потом его матери, может быть, вы слышали, думаю, что слышали, неверующая мамочка, ей сказали, мы предлагаем тебе со всеми детьми, с внуками, с детьями, внуками, все вместе выезжайте. А ей было тогда, она сказала, пусть дети мои в тюрьме сгноют, но мы вот тут, в Туркмении, на своей земле, никуда мы не поедем. Потом уже сказали работники КНБ, мы на это не рассчитывали. И снова, а в каких обстоятельствах были, когда он рассказывал, немножко беседовали с ним, Шагильды, в каких обстоятельствах жил, попросился в больницу, потому что не в больницу, а пошел к врачам с болями в желудке, а ему стали делать уколы, и еще уколы, и привели его, что он уже не мог сопротивляться ничего, уже стал безразличен к смерти, немножко его не довели, только что жив остался. Когда на свидание он пришел, жена увидела, что еле-еле ходит только. И вот как он рассказывает, когда он был в таком состоянии, пришел один из там, из местных, в лагерь заключенный, с которым вместе кушал, неверующий еще, сел рядом. И когда пришли ему делать очередной укол, он говорит, попробуй только, нож ему показал. Не дал ему сделать укол. Вот желтухой заболел, отправили в больницу, и вот милостивый Господь, ночью привезли, а утром Господь так сделал, встретился с братьями, было свидание, пока еще КНБ не успели его окружить, поставить такое наблюдение за ним, там они увиделись, совершили вечерю Господню. Братья смогли совершить молитву об исцелении с помазанием елеем. А потом 10 дней его там лечили, повыдергали потом все капельницы, обратно его в тюрьму отправили, и там в изоляторе. Ну, такой больной человек в изоляторе. Дали ему там тюремный режим, опять в изоляторе. Потом отправили в Красноводск, там в карцер его спустили. жив остался. А потом поместили его в камеру, где были заключенные вожди уголовного мира. В этой камере больше 10 дней никто не выдерживал, всех ломали в духе. А он там с ними сидел около года. Туберкулезом все они болели в открытой форме. Из этой камеры никого не освобождали. Если время подходило, им добавляли срок, и так пожизненно. И он там сидел. И когда пришел день, чтобы его освободить, когда открыли дверь, сказали ему: выходи, то эти суровые мужчины со слезами на глазах, слезы, когда он помолился последний раз в их присутствии, слезы по щекам у них потекли, попрощались они с ним. Господь его там сберег, сохранил. И когда братья всех оттуда выпроводили, кто поехал туда с России, и был один брат там, я с ним беседовал, он в армии, приходилось ему по роду службы прыгать с самолетом, с парашютом. Он говорит, первый раз было так, когда надо было прыгнуть, стиснул зубы, меня оттолкнули, я полетел. А когда крещение принимал, понимал, что жизнь христианская, она будет очень тяжелая. Сказал я, стиснул зубы, в воду пошел, крещение принимать. И однажды уже после, дома, там жарко, лежал на полу, на спине, руку так откинул. Сыночек лазил по нем. А потом у сыночка получилось пристроиться, головку свою на ладошку положить. А для него, как откровение, надо жить, не стискивая зубы, а так Богу доверять, головку на ладошку ложить. Когда братьев не стало, ему еще не было 3 года, как он член церкви, он стал заботиться, посещая все церкви там в Туркмении, уповающий, твердый. И вот тогда, когда брата в армии пытали, он туда ездил, сообщения передавал, водил заступничество обо всем этом. Ему тогда сказали, мы за тебя в КНБ сообщим, передадим. Он говорит, меня там уже знают, это не страшно. Русский. Да, русский. Козлов Миш. А когда ему сказали, что и на дороге всякое бывает, через время он умер. Как мы понимаем, построили автомобильную катастрофу, и закончилась, оборвалась его жизнь. Похоронили его, а дети Божьи там в Туркмении прошлись по больнице, по отделениям полиции, которые имели отношение к последним дням его жизни, последним часам, дали понять, что понимаем так, что его убили. Не постеснялись, не постыдились. А было там до этого преподаватели в университете из других стран. Там они и преподавали, и о Боге свидетельствовали. И вот рассказывали мне друзья Западной Европы. Заболел он. Вывезли его в Турцию на операцию, лечить его. Хотели сделать операцию, когда его вскрыли, а там уже все внутренности истлели, уже оперировать было нечего. Спрашиваем, а что ж вы сделали? А мы ничего не делали, потому что там еще оставались, чтобы другим было неплохо, не хуже. Так и промолчали. А тут так сделали. И жена его еврейка, когда родить, они родители в Израиле живут, пытались убедить, чтобы она срочно приехала в Израиль. Помолилась Богу, взвесила все и решила, что я останусь. И заявила друзьям, братьям, церкви, я остаюсь, никуда не поеду. Она там была тоже заметной, она же, конечно, это понимала. И вот когда дети Божьи на позициях Божьих так дружно стоят, единодушно, когда не уступают немощные, слабые, но Богу верны, тогда Господь совершает дивное. Осталось 1 месяц и 9 дней до освобождения Шагельды. Кажется, Можно же было спокойно ожидать, пока его освободят. Нет, они срочно его освободили. И когда его привезли в Ашхабад, к председателю КНБ, в кабинете его он был, беседуя с ним, и потом убеждал его мягкими словами, чтобы он больше не проповедовал. Он говорит, что я проповедовать буду. Он тогда говорит в сердцах: правильно сказали мне, что с тобой разговаривать бесполезно, убивать таких надо. Это председатель КНБ, это второй человек в Туркмении был, друг и советник президента. Это официально советником президента он был. И отпуская Шагильды, он говорит: будешь иметь дело со мной. Так показал пальчиком, постукай себе в грудь, со мной будешь иметь дело. Он пошел. И что Господь начал делать? Свои суды. Те, которые избивали впервые братьев наших в Ашхабаде, в тюрьму пошли. Другие тоже в тюрьме. Многие в тюрьму пошли из начальников КНБ, большие начальники. Разжаловали их до рядовых. Такие перемены пошли. А там этот начальник, который сказал: будешь иметь дело со мной, на 20 лет его посадили в тюрьму. И других многие не буду перечислять дальше. А дети Божьи оживились. И вот так Господь ведет, победу там послал. И в других местах. И видим так сегодня, что это слово оправдывается. Что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И так вот угодно Господу, чтобы мы единодушно подвязались за веру евангельскую, чтобы не дать работать этим ножницам, чтобы не разрезали духовные связи, не разрезывали тело Господа, а чтобы нам единодушно подвязаться за веру евангельскую, каждому там, где есть, стоять в истине, и ни при каких обстоятельствах не уступать, но прославлять Господа покорностью и верностью, и Господь помогает. Одного брата встретил вот этим летом, он из Таджикистана. Там у нас маленькая церковь, сейчас меньше 100 членов. Прошло несколько лет, когда мы с ним последний раз виделись. Тогда у них там тоже были сложные обстоятельства. И когда мы с ним беседовали, он говорит, когда мы там были, он так вот послушал, и чтобы никакую территорию, никакую часть братства не отдавать, что об этом мы переживаем. Тогда он говорил, говорит: ну я подумал так, ну хорошо, это Таджикистан, это оправдано, можно понять, чтоб не отдать, а Туркмению, а как ее не отдать? Он так потом ответит: как величествен и дивен Господь. И вот так и мы, и с вами тоже повязаны любовью в теле нашего Господа. И да соделает Господь, чтобы прославить его, порадовать его тем, что стоим в истине, не уклоняемся, любим его и поступаем во всем достойно Бога нашего. И так в одном духе стоять, подвязаться, жить достойно благовествования, чтобы тогда, когда наш Господь придет, он, взглянув на нас, сказал бы: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. А наш Господь скоро придет, позаботимся, постараемся жить так, чтобы когда наш Господь придет, так по-доброму отозвался и пригласил бы нас в вечную радость, в вечную жизнь. Аминь.